Но, похоже, этим весь ущерб пока и ограничивался. Если не считать того, что, по-видимому, внутри здания сгорел единственный имевшийся у Шаха бронированный автомобиль. Так что в результате встреча Шаха с Черчиллем оказалась короче, чем планировалось. И к тому же прошла из соображений безопасности прямо в аэропорту. И все-таки хорошо, что визит состоялся. Положение, по словам Шаха, под контролем. Взрыв здания службы безопасности, разумеется, вызывает у него обеспокоенность, поскольку причины происшествия до сих пор не выяснены. А гибель начальника этой конторы можно пережить. Все равно он, похоже, начал терять бдительность. Итак, политическая ситуация стабильна. На подходе новый начальник тайной полиции. А также рекордные показатели англо-иранской нефтяной компании. Нефть обогащает и Англию, и Иран со страшной силой. Англию в большей степени, если честно, но это не более чем справедливость. Ведь единственное, что вложил в проект Иран, это дешевая рабочая сила. Ну и нефть, конечно.
«В Иране все спокойно», — подытожил Уинстон Черчилль, разговорившись на обратном пути в Лондон со шведским военным атташе, которому выделили место в том же самолете.
«Рад слышать, что господин Черчилль доволен», — ответил Алан. «И что он хорошо себя чувствует, судя по виду».
Сделав пересадку в Лондоне, Алан приземлился, наконец, в аэропорту Бромма и впервые спустя 11 лет шагнул на шведскую землю. Была поздняя осень 1947 года, и погода стояла соответственная. В зале прилетов Алана ожидал молодой человек, представившийся секретарем премьер-министра Эрландера и сообщивший, что последний хотел бы встретиться с господином Карлсоном и, если возможно, безотлагательно. Алан решил, что это вполне возможно, и охотно проследовал за секретарем, который с гордостью распахнул перед ним новехонький правительственный автомобиль — черный лакированный Volvo PV444. «Приходилось ли господину Карлсону видеть что-либо более элегантное?» — спросил неравнодушный к машинам секретарь. «44 лошадиные силы!»
«На той неделе я видел по-настоящему роскошный вишневый Десота», — ответил Алан. «Но ваша машина в гораздо лучшем состоянии». Из Броммы они приехали в Стокгольм, и Алан глядел по сторонам не без интереса. Стыдно признаться, но он никогда раньше не бывал в столице. Красивый, кстати, город, кругом вода и всюду невзорванные мосты. Прибывшего в правительственную канцелярию Алана проводили по коридорам до самого премьерского кабинета. Премьер-министр, радушно воскликнув «Господин Карлсон, я так много слышал о вас!», выпихнул из кабинета секретаря и плотно закрыл дверь. Алан, напротив, ничего не слышал о таге Эрландере, но говорить этого не стал. Он не знал даже, правый тот или левый. Несомненно, что либо правый, либо левый, потому что если жизнь чему Алана и научила, так это тому, что люди упрямо держатся, если не того, так этого. Ну да его, премьер-министра, дело, кем ему нравится, пусть тем и будет. Лучше послушать, что он скажет. Как выяснилось, премьер-министр в тот же день, только попозже, перезвонил президенту Трумэну и долго с ним беседовал насчет Алана. К тому же премьер-министр теперь все знает про... И тут премьер-министр Эрландер замолчал. Он занимает этот пост меньше года, ему еще многому предстоит научиться. Но одну вещь он усвоил уже теперь. А именно, что иногда лучше вообще не знать, когда нет возможности доказать, что ты знаешь то, что знаешь. Поэтому премьер так и не договорил. И что за информацию касательно Алана сообщил премьеру президент Трумэн, так навсегда и осталась тайной. Вместо этого премьер перешел к делу.
«Я так понял, что вам тут в Швеции даже приткнуться негде, поэтому я распорядился выплатить вам наличными за всю проделанную работу на службе своей стране. В известном смысле. Как бы то ни было, здесь 10 000 крон,
и премьер-министр протянул Аллану пухлый конверт с купюрами и ведомость, чтобы за них расписаться. Порядок есть порядок.
«Огромнейшее вам спасибо, господин премьер-министр. Я вот тут прикинул, что с такого шикарного пособия можно будет и приодеться, и в гостинице на чистых простынях поспать. Да и зубы, наконец, почистить в первый раз с августа 45-го».
Премьер-министр перебил Алана, когда тот уже собрался поделиться с ним, в каком именно состоянии находятся его Алана трусы. Целевое назначение выданной суммы, разумеется, нигде не оговаривается, однако, тем не менее, хотелось бы проинформировать господина Карлсона, что в Швеции идет некоторая работа в области расщепления атомного ядра, и было бы желательно, чтобы господин Карлсон с ней ознакомился. Дело в том, что премьер-министр Эрландер совершенно не разбирался в целом ряде важных вопросов, которые свалились на него, когда прошлой осенью внезапно остановилось сердце Пера Альбина. Один из таких вопросов — как Швеции следует позиционировать себя по отношению к факту, что в мире появилась такая штука, как атомная бомба? Верховный главнокомандующий Юнг постоянно твердил премьеру, что страна должна быть готова защитить себя от коммунизма, ведь буфер между Сталином и Швецией — только маленькая Финляндия.